Так, значит, давайте. Сегодня какое число?
15 уже.
15 ноября 1924
год.
Ира! Ир, ну, все, да, начинаем?
Не разрешаю.
Значит, сегодня 15 ноября 2004 года, я Вадим Запорожцев, ДК «Октябрь». Итак, у нас 31 афоризм, я его быстро прочитаю. По Шупати узнал, как управлять этой вселенной, благодаря пониманию 64 тантр, каждая из которых часть сватантры и дает свое собственное отдельное совершенство. Затем, по твоему настоянию, он бросил вниз, на землю, эту твою тантру, которая абсолютно и одна дает все цели человеческого существования. Вот этот, на самом деле, один из самых любопытных афоризмов в плане распространения йоги. Вот все остальные афоризмы были любопытны в плане практик, в плане понимания мироустройства. Очень много, мы с вами уже 31-й афоризм, да? А вот этот вот отвечает на один из самых главных вопросов, которым я задавался всю свою жизнь. Я себя спрашивал, раз это такое могущественное знание, все начинают дыхать, кашлять. У меня, кстати, это вот, знаете, вот есть такая система, вот я в свое время Сашу ее учил, не знаю, он ее как бы выучил или нет, это тотальное восприятие бытия, что даже чих или кашель в момент произнесения того или иного слова, он о чем-то говорит. И должна быть собственная система кодировок. То есть, как бы, Вселенная отзывается на каждое наше слово. Не всегда так, как мы думаем, но всегда отзывается. И если ты знаешь вот эту кодировку, ты можешь очень много понять для себя лично. Это знание непередаваемое, оно личное. А жизнь становится весьма, знаете, как говорится, интересно, не так, как в Новой Зеландии, где все спокойно.
Не бывает ли перекосов потом, потому что некоторые там, ой, там, ну, бывает же перекосы в другую сторону. Каждый чих воспринимается.
Да, да, нет, перекосы, безусловно, бывают, да, 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 да. Абсолютно правильно. Нет, а вот знаете почему? Вот, кстати, к вопросу. Ира, Таня.
Их надо рассадить.
Их надо рассадить. Жень, сядь между ними. Нет, я сегодня чуть-чуть, да, я сегодня чуть-чуть пораньше закончу, вы успеете.
А, перекосы, это она поэтому что-то...
Так вот, абсолютно хорошее замечание, что это превращается, вот обратная сторона этой медали, в некую манию, что люди начинают интерпретировать в положительную или отрицательную сторону буквально все, и жизнь превращается в ад. Значит, вот тут вот, кстати, это мы немножко отходим от темы, но тем не менее, йога говорит о том, что как только личные знаки становятся достоянием общественным, они перестают работать. Понимаете, да? То есть, и вот после этого уже бессмысленно, перебежала вам черная кошка или не перебежала, разбили вы зеркало там или съели там вы там килограмм соли или не съели, да? Это уже перестает работать в принципе. Потому что это были система личных знаков, до тех пор, пока она осталась в тайне, она работала. После того, как она перестала оставаться в тайне, она перестала работать. Значит, ну, люди западные, а мы, к сожалению, такими являемся, мы попадаем все время в эту ловушку. Вот. А изначально это действительно система тотального восприятия. Вот если для вас лично какой-то знак произошел и пошло то, ну, то или иное, это как алфавит, то тогда это работает, если нет, то нет. О чем мы начали? Мы о чихании.
Тогда мне встретил, вообще может быть так, что интерпретация, вот какие-то события происходят, какие-то знаки, и мы их не так интерпретируем, как нужно объективно, а именно как нужно нашему как бы субъективному эгоизму.
Вот слово, меня смущает слово объективно.
Ну не объективно, но вот...
Самом деле мы все воспринимаем субъективно до тех пор, как мы не просветлились. Вопрос в степени вот этой субъективизации, да, то есть... Собственно говоря, просветление в йоге – это достижение объективной картины мира. Знаете, вот Будда, говорят, просветлился 2500 лет тому назад. Вот, ну, говоря, так сказать, другим языком, он обрел объективный взгляд на мир. Вот у нас у всех он субъективный, но степень этой субъективизации разная. А, значит, вот Будда там, ну и другие, так сказать, святые, они достигли... То есть мы не можем говорить про... Вот мы не можем говорить, к сожалению, до тех пор, пока каждый из нас не просветлился, мы не можем говорить про объективности мира. Вот, мы можем говорить только лишь про субъективность, про степень субъективизации каждого из нас. Кто-то ближе к объективной картине мира, кто-то дальше. Великий святой ближе, последний грешник дальше. Я пользуюсь терминами, понятно, да, святой, грешник. Вот только лишь в этом различие. То есть объективной картины мира мы не знаем. Знаете, как те слепые, которые начинают догадываться, что они слепые. Которые, может быть, уже начинают различать, что вот сейчас солнце взошло, а сейчас оно, как говорится, село. Но еще мы не видим всей картины мира. Вот мы можем претендовать где-то, ну так это образно говоря, на эту роль. А вот какие там деревья, птички, там красоты этого мира, мы пока еще не видим. Поэтому в интерпретации знаков, которые окружают нас со всех сторон, это тоже степень субъективизации. Я по своей жизни практически постоянно встречаю таких самородков йогов, которые превратились в экстрасенсов, в целителей, предсказателей. Ну, как-то им тоже надо жить, на жизнь себе зарабатывать. Ну, они с этого живут, ну, они, иначе они вообще с голода умрут. И, хотя могут они не умереть, но они выйдут из мира. И тогда толку этому миру от них будет ноль. Тоже своя логика в этом есть. Так вот, к сожалению, иногда обратная сторона этой медали присутствует. Они этого не понимают. Они воспринимают свои восприятия за абсолютные. Хотя эти восприятия далеко не абсолютные. Это какая-то степень приближения. Она может быть больше, чем у 99% всех людей. Но это не абсолютные восприятия. Господь Бог всегда оставляет шанс для любого астрологического предсказания, для любого расположения линии на руке. Ну, знаете, почему только не гадают. Что только там нет, не чувствуют и так далее. На то он и Господь Бог. И вот это вот надо понимать. Но мы с вами очень-очень здорово крен сейчас сделали в сторону, да, так сказать, от основной нашей темы. Но я еще раз, я абсолютно благодарен за это замечание. Ребята, не надо интерпретировать каждое из явлений, которое проистекает, как за абсолютную истину. Иногда это может быть ваша галлюцинация. Лишь только долгий опыт вашей личной жизни, не соседа по лестничной клетке, даже не вашей подруги и даже не ваших родителей сможет вам доказать, является ли тот или иной знак для вас лично благоприятным или неблагоприятным. Почему? Да потому что как бы Вселенная разговаривает с каждым из нас без посредников. И мы должны перестать смотреть на одобрение толпы и восхищение ее, или на ненависть толпы и проклятие ее. Мы должны про это забыть. Мы должны полностью выбросить из своей жизни вот это желание стать популярным, знаменитым. Ну, вот знаете, пророком. Вот как только мы это выбрасываем, тогда мы приближаемся к правильной интерпретации. Если мы хотим, что называется, косить, знаете, вот такой у меня один товарищ, он говорил так, косить под святого. Вот Саша был в Индии, он знает, что как много там людей, которые косят под святых. Да? Ну, знаете, что такое слово косить? Это сленг, да, это притворяться, это быть, это как бы надевать на себя маску святого. Отличить безумно трудно.
Косит он или действительно?
Или он действительно он такой и есть?
Нет, нет.
Ну, а можно сказать, что вот объективность внутренней, то через нам самим
собой. Да, значит, вот мы тему на самом деле затронули. Хотя, может быть, кто его знает, может быть, эта тема и пересекается с этим 31-м афоризмом, уже мне неизведанными какими-то сторонами. Каким образом, говорят, можно приблизиться? Вот. Вот знаете, иной раз надо быть тише воды, ниже травы. Вот иной раз надо быть, не привлекать к себе внимания. Иной раз надо быть, знаете, как капля, об которую вытирают ноги. Иной раз надо быть как человек, фактически как форма человека, но сам человек. Вот надо отказаться от этого внутреннего эго. Точнее, от своего представления о себе, и вот, знаете, вот надо перестать играть. Вот мы иногда играем очень тонкие игры, мы хотим привлечь к себе внимание, мы хотим власти, мы хотим там того, ну, много мы чего хотим. И мы иногда начинаем играть в эти игры. Мы изучаем эти правила игры, но мы теряем самое главное, мы теряем дыхание. Вот знаете, как дыхание моря. Вот почему нам всем у моря хорошо? Потому что там энергии много. Тебе не надо напрягаться. Вот когда мы смотрим в лицо другому человеку, нам надо напрягаться, нам надо изображать что-то из себя, нам надо соответствовать какому-то имиджу. А вот в море вы смотрите, как и в небо, впрочем. У вас мышцы лица расслаблены, вам все равно. Вы черпаете. Вы открыты. И вот... Вот в таком состоянии, как бы, иногда очень тяжело отказаться от своей роли. Правителю очень тяжело отказаться от своей роли. Нищему очень отказаться от своей роли. Ну, это привычка, это уже вопрос привычки. Поэтому йога такая трудная наука. Приходится отказываться от того, к чему ты привык. Не от того, к чему, как бы, там, предписывают. А вот ты привык привлекать к себе внимание. Научись не привлекать к себе внимание. Ты привык не привлекать к себе внимание, быть серой мышкой. Научись привлекать к себе внимание. Ну, то есть, это как бы игра на противоположности. Иногда, говорят, это срабатывает. И как бы тогда ты ломаешь свои собственные старые, заскорузлые, закостенелые представления, ты как бы уже в какой-то момент, я подчеркиваю, это недолго длится, ты не знаешь, как себя вести. И тогда начинаешь тотально воспринимать Вселенную, потому что черт его знает, то ли ворона каркнула, то ли сосед сказал, уходи, под домом бомба, сейчас взорвется, да? Ты начинаешь однозначно интерпретировать и то, и другое. Вот люди, я вот могу сказать только лишь про себя, вот у меня были знакомые, знаете, вот экстремалы. Вот они вечно какие-нибудь, знаете, экстремальные виды спорта и так далее. Вот. Ну, не всегда, иногда тоже некоторые люди косят, притворяются, да. Вот у них иногда встречается. Вот у меня был один знакомый спасатель, альпинист. Вот он был, знаете, как эти англичане говорят, человек с копыт во рту. Да, то есть он с трудом что-то мог высказать, мысль членораздельно. Он что-то мычал, говорил отрывочные какие-то выражения. Что его, в общем-то, достаточно тяжело было. Вот, но на самом деле вот он, как бы так сказать, своим языком высказал эту истину, что вот человек, который... Да, потому что истина была невербальная. То есть, если истина невербальная, вы можете даже мычать по нему.
Владик, что ж ты нам говоришь?
Так вот, он лучше всех донес эту мысль, что... Говорит, ты знаешь, вот я гоняю в горы, и мои личные внутренние знаки мне говорят, все, остановись и возвращайся обратно. Вот если я их слушаю, все окей. Если я их не слушаю, все не окей. Хотя его соседа, который поднимается вверх, своя система, он говорит, наоборот, я интерпретирую это как знаки удачи. И он поднимается, у него согласно этим знакам окей. А если я, говорит, за ним иду, согласно моей интерпретации, это не окей. И не окей совершается. В общем, это достаточно серьезная такая стадия отказа от снобизма. она очень болезненна. Мы привыкли себя чем-то считать. Я подчеркиваю, в нашей школе не принято делиться личной судьбой. Вот в нашей школе не принято делиться. Почему? Это свято. До тех пор, пока об этом никто не знает, вы можете опереться на этот камушек. Если вы его озвучили, уже, может, даже и вы не сможете на него опереться больше по жизни. Вот, поэтому, если есть какие-то такие священные вещи для вас, храните в тайне до поры до времени. Вот, но, тем не менее, тоже такой вот момент, он важный. Вопрос тайны, он очень-очень существенный, собственно, поэтому. Ну, как бы, наша-то школа, она была не для дураков. Она была, в общем-то, не для тех, кто трепится, а для тех, кто делает. И трепится лишь только после того, как сделал. Вот. Система внутренних знаков – одна из самых сложнейших систем. Все системы гадания, все системы, ну и так далее, это всего лишь это вариации на тему. Понимаете? Это идеи. Но мы с вами так далеко ушли от нашей основной темы. То есть, если вкратце, вот отвечая на вопрос твой, Вика, то получается так, что можно приблизиться к правильной интерпретации внутренних знаков. Это в первую очередь быть честным с самим собой. Это перестать играть игры на публику. Точнее, если даже вы играете игры на публику, как говорится, действует закон номер один, быть честным с самим собой, и вы должны понимать, что вот сейчас я играю на публику. Понимаете, да? То есть играть на публику ради Бога. Ну, артист, на то он и артист, ему за это деньги, извините, платят. Но он должен никогда не забывать, что это всего лишь его роль. И что, знаете, когда артист играет на сцене, это хорошо. Когда он приходит домой и начинает продолжать играть, как на сцене, ну, это, согласитесь, мягко говоря, неуместно. Понимаете? Просто неуместно. Поэтому все хорошо в своё время. Более того, если артист другого качества, который начинает себя на сцене вести так, как он дома, это вообще не артист, понимаете, да? Потому что вообще ничего не сыграет. То есть это тонкий вопрос. Работает, как говорится, закон номер раз, да? Пожалуйста, отдавайте себе отчет о том, зачем вы говорите те или иные слова, зачем вы делаете те или иные поступки. Иначе вы поймаете сами себя в эту ловушку, из которой выхода... Выход есть на первый взгляд, но выход, даже наоборот, он сулит счастье, богатство, процветание, там, популярность или наоборот. Ну, что вы хотите. Но вот внутреннего счастья не будет. Не внешнего счастья, а, знаете, две большие разницы, как говорят, как говорится, в Одессе, да? Внутреннее счастье и внешнее счастье. Внешне может быть все окей, а только на душе кошки скрипут. А может быть наоборот. Вот такое замечание. Так вот, вернемся мы к нашему афоризму 31-му. Я лично, опять же, хотя это может быть с точки зрения нашей школы, это и некорректно. Вообще, слово «я» в нашей школе, как это говорит, знаете, в русском языке есть такая поговорка, «я» – последняя буква алфавита, да? И поэтому, когда говорится слово «я», это всегда считается плохим тоном. Но, с другой стороны, западная психология, западный менталитет, у него, как говорится, все шиворот на выворот. Если ты не будешь говорить «я пережил», «я осуществил», «я там, значит, увидел», «я почувствовал», то на тебя вообще никто и смотреть не будет. Ну, в этом отношении Восток и Запад – это вещи немножко разные. Но, тем не менее, я себя спрашивал… А, собственно говоря, если я считаю, что йога такое могущественное знание, в котором были, так сказать, случаи убедиться в его могуществе, то как же так получается, что вот так оно вываливается просто так? Ну вот как вот йога вообще? Ну то есть, вообще говоря, чтобы получить знания по йоге, Вы их можете, знаете, просто так взять и получить. Просто так. Ну, вы, конечно, можете пойти в магазин и купить книгу, заплатив ее там энную сумму денег, но это будет все равно сумма, которую вы можете себе позволить, не обо себя, что называется, ограничивая. В конце концов, можете там прийти куда-нибудь к какому-нибудь там мастеру йоги на занятия, на семинар, задать ему вопрос, он вам ответит. Иногда за эти занятия берут деньги, иногда за эти занятия не берут деньги, насколько, так сказать, там много всяких но. Но вы опять же получаете его, в общем-то, вы получаете знания, несопоставимые с теми затратами, которые вы делаете. Ну, то есть, грубо говоря, вы потратили, так сказать, там, энное количество дней, чтобы заработать там какую-то сумму денег, чтобы потратить ее на семинар или там на что-то, а получаете знания, которые вы должны были бы сами переоткрыть, если бы вы потратили там 50 жизней. То есть, вот такая вот несуразность. На самом деле и этой несуразности нет. Все эти знания даются просто так. Другое дело, любой человек, который берет деньги, он берет деньги не за знания, а за форму их преподнесения. Ведь я могу сейчас с вами говорить на английском, или там, что еще хуже, там, на пали или на каком-нибудь санскрите, и вы вряд ли меня поймете. Вот, и как правило, вот в йоге деньги берутся не за знания как таковые, а за форму их изложения, за вот то, что именно до вас их донесли, вот только лишь за это. Но сами по себе эти знания, они вот просто так. И вопрос, а кто же дал благословение на то, чтобы эти знания были просто так? Да, если у вас вообще в принципе нет денег, вы все равно эти знания получите. Потому что Господь Бог или Вселенная найдет способ, как до вас довести эти знания, минуя деньги. Но это вопрос такой, на самом деле, иногда, опять же, мой личный опыт показывает, что как бы это сложный вопрос. Иногда вам требуются года. Но вы можете пойти в книжный магазин и купить книжку там за какую-то совершенно скромную сумму денег и гораздо быстрее достичь этих знаний. Очень сложный вопрос. Но все-таки, кто же дал благословение на эти знания, которыми мы пользуемся? Йога – могущественное знание. Кто-то его подарил. Оно могущественнее, чем другие знания в мире. Вот если вы знаете там секрет производства какого-нибудь, знаете, там, нового поколения компьютера или каких-нибудь духов, или, ну, знаете, вот то, что составляет промышленный, знаете, такой термин, промышленный шпионаж, о том, что и как надо делать. Люди отдают в этом мире большие деньги, чтобы узнать, что там конкурент, чем занимается конкурент, как он там, значит, еще, как у него бизнес протекает. Это мелкие знания, но за них платятся очень большие деньги. А вот чем более знание крупное, тем, как говорится, деца такая, за них платится все меньше и меньше денег, потому что люди все меньше и меньше понимают их ценность. Но, знаете, вот что для вас важнее, знать формулу Кока-Колы и самому производить Кока-Колу, или, знаете, знать формулу успеха, и после этого вы можете продавать просто обычную воду и зарабатывать денег гораздо больше, чем если бы вы продавали Кока-Колу. То есть об этом люди не думают, то есть они как бы меняют местами форму и содержание. Вот точно так же и знания по йоге. Откуда они взялись? Почему мы можем пойти в магазин и купить книжку по йоге? Ну, если переводить к нашему, почему вы все сюда пришли, и почему вы здесь можете услышать по йоге? Кто вам сделал, кто вам дал этот дар? Кто этот, значит, даритель? Откуда вы знаете про тантру? Откуда вы знаете про эти все методы? Откуда вы знаете про многочисленные способы решить ваши личные проблемы или глобальные? Вот по мере того, как вы будете заниматься йогой, знаете, у вас будут концы с концами не сходиться. Вы жизнь обычно будет говорить, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Если вам что-то предлагают бесплатно, то очень скоро вас призовут расплатиться, что называется, за себя, за него и вон за того парня. Да, то есть это вот так устроен мир низший наш, как говорится, мир чистогана. А тут у вас возникнет такой, знаете, перекос. Господи, а ведь мне дали высшие знания, которые работают, я подчеркиваю, они работают, совершенно, ну, бесплатно, там, за какую-то символическую сумму купленной книжки. Или, я не знаю, там, прохождение семинара, ну, это у всех по-разному. А, собственно, как бы концы с концами не сходятся. Концы с концами не сходятся. Значит, находится какая-то другая сила, которая, грубо говоря, финансирует или покрывает все ваши издержки. И возникает вопрос, а кто же это такая сила замечательная, что я трачу на копейку, а получаю там на 700 рублей, да, или на сколько там, на миллион, миллиард рублей, или не знаю, на сколько. А... И я сейчас вам скажу ответ, но потом мы еще раз к этому ответу дойдем. Это, если угодно, сама Вселенная вам дарит. Но опять же, для тех людей, кто не верит в существование личного ну, высшего существа, такое как называют Бог, да, вот говорит некоторый Бог. Человек, который верит в Бога, говорит, это мне Бог подарил. Ну или Шива, или как угодно там, или космический закон это как-то проявился. И вопрос, а что же это был за механизм, почему же это все проявилось? Вот ответом на этот вопрос является этот афоризм. Да просто потому, что, ну как бы как вот в традиции Шривиди говорится, потому что в традиции Шривиди есть свои имена. Для Вселенной есть свои как бы обозначения. Именно потому, что богиня Шри в свое время... настояла, ну как бы попросила Шиву отдать все свои знания людям, просто их выбросить на землю. Знаете, точно так же, как мы выбрасываем на помойку ненужные вещи. Вот это вот я потом на этом моменте остановлюсь, это является ловушка для богатых. Вы знаете, есть такое понятие, ловушка для богатых. То есть это те вещи, которые богатые никогда не могут приобрести. Они просто, ну, у них не складывается в голове, как может быть что-то очень доступное быть ценным. Они привыкли, что все ценное недоступно. И вот тут их переигрывают. А, так вот, знания эти мы все имеем только лишь благодаря тому, что, как здесь сказано, по твоему наставлению он бросил, то есть Шива бросил вниз на землю, твою тантру, которая абсолютно и одна дает все цели человеческого существования. Вот здесь еще тоже термин цели человеческого существования. Я не буду сейчас много говорить. У нас прекрасный есть фильм, который называется «Четыре цели человеческого существования». Если хотите, посмотрите его. Но вкратце это дхарма, артха, кама и мокша. Называется четырьмя целями человеческого существования. Какие бы самые безумные идеи когда-либо у вас не родились в голове, да, дальше этих четырех целей они не выйдут. Так вот, Шива бросил, знаете, как шпаргалку. Вот ученик сидит на экзамене. Вся наша жизнь это большой экзамен. Понятно, были плохие ученики, и билеты там, или вопросы мы не учили, мы в школу не ходили, мы гуляли, мы там, Бог знает чем занимались, мы пришли на экзамен, а экзамен достаточно суровый, где не ставят двойку или пятерку, где двойка это смерть, а пятерка это жизнь.
Троечников кушать.
Троечников не бывает. Троечников не бывает. Либо перешел в следующий класс, либо, извините, по новой. Так вот, и вот нам бросается шпаргалка. Это то, чего мы, в общем-то, в принципе не имели, но мы получили. Получили просто так. Но если у нас слишком хорошая карма, то увидеть эту шпаргалку, подобрать и прочитать ее, исследовать ей, значит, результат будет такой. Если нет, то нет. Вот такая предыстория. Вся йога нам дана просто так. Она дана с высочайшего позволения. Ну, здесь используется термин тантра.
Вся йога имеется в виду сватантра, да, вот то, что здесь обозначено?
Нет, здесь немножко по-другому. Здесь немножко другой оборот, сейчас я о нем скажу. Сейчас я о нем остановлюсь. Почему? Какая связь между 64 тантрами и сватантрой? Вообще всем знанием. Фактически йога нам подарена. Она подарена с высочайшего уровня. Ничего, знаете, вот как здесь сказано, брошено, как вот мы выбрасываем старые вещи на помойку. Вот давайте так, вы сегодня придете домой и подумайте, за последний месяц какую вещь вынули? Она вам уже надоела просто до безумия, и вы просто ее выкинули, забыли, расстались с ней. Понимаете, вот у вас, как говорится, такое чувство, когда вы ее выкидывали. То есть, вот у вас возникнет чувство несобственничества. Потому что если мы какую-то вещь дарим, потом говорим, Ляпкину-тяпкину мы подарили такую классную штучку, он нам по гроб жизни, подлец, обязан. Да, где-то, ну, в душе. Мы как его облагодетельствовали, мы ж Ляпкину-тяпкину подарили, значит, о! Он же теперь должен же, подлец, нас уважать всю жизнь. До конца жизни, а что и дальше? То есть у нас как бы создается такая привязка. Мое, но завуалированное мое. Я позволяю пользоваться моим, прошу прощения, горшком. Да? Но ведь он должен, подлец, помнить, чем же он горшком пользовался. То есть это у нас на подсознании остается эта мысль. Это чувство собственности. А вот теперь представьте ваше состояние, что вы отдираете старые обои или вы там выкидываете старый книжный шкаф, уж не знаю, что вы там делаете, вот то, что вам уже надоело. Выкидываете, а при этом приходит бомж и забирает, а вы на него смотрите, как на сумасшедшего, да, который все утаскивает. У вас вот абсолютно не возникает желания как бы вернуть это обратно, да, то есть вы даже не чувствуете отношение ценности к этому. Вот теперь это помножьте на бесконечность, и вы получите то, что с которым Абсолют или Шива или Вселенная подарила вам эти знания. Вы за них ничего, никому, ни копейки не обязаны, и вы свободны. Даже если, еще раз повторяю, вы купили эту тантру в магазине или книгу по йоге в магазине и заплатили, может быть, даже и достаточно большие деньги. Вы заплатили издателю, вы заплатили переводчику, вы заплатили тому, кто сделал комментарии. Ну, в конце концов, тоже потратил свои, как говорится, какие-то... То есть это люди, это как бы уровни ниже. И вот вам, чтобы не создать кармическую зацепку, они получили свое, вы получили свое. Это упаковка. Вот за упаковку вы платите. За то, что внутри, вы не платите. Так вот, все это знание йоги, все это знание тантры было нам подарено. Причем подарено вот таким образом. Вопрос, а кто нам подарил и почему это так ценно? Ну, здесь, с одной стороны, можно немножко упираться на некую мифологию, а можно, в общем-то, рассказывать по существу, но я попытаюсь и так увязать две эти темы. Итак, Шива, Пашупати, одно из имен Шивы. Достаточно могущественная личность. Достаточно могущественная личность. Да Бог это ничего не сказать, богов много, Абсолют. Но да, который может все. Знаете, ну вот когда мы говорим, у меня там сосед по подъезду может все. И под этим мы подразумеваем, что он может кого угодно купить, кого, что угодно продать, что угодно сделать, или, ну и так далее, да? Это все мелочи по сравнению с тем, ну, в общем, что может Шива, как говорит традиция, может воскресать из мертвых. То есть для него нет понятия смерти. Он господин смерти. Он господин судьбы, он господин кармы. Вот этот наш могущественный человек, он все-таки вертится в каком-то широком, но узком достаточно поле возможностей, кармы. А у Шивы абсолютные возможности в этом мире. Абсолютные. В любой области. Что хотите, ну, что хотите, то находится под его... А под его властью. Так вот, как утверждает, опять же, мифология, все эти способности, как бы он получил, или он узнал, как управлять, благодаря 64 наукам. 64, как бы, ветви знания. Здесь они называются 64 тантрами. Значит, тантра – это не всегда текст по йоге. Это не всегда, как на Западе иногда думают, текст, знаете, какого-нибудь такого сексуально-сомнительного содержания. Сейчас потом почему-то под словом тантра все больше склонны понимать, что это, знаете, что-то типа камасутры. Значит, какие-то сексуальные аспекты между мужчиной и женщиной. Нет, под словом тантра подразумевается... знания, наука, вот, ну, некие такие практические знания, как, что называется, по винтикам разбирать эту вселенную и, соответственно, иметь возможность перестроить и что-то делать. Так вот, Шива узнал и достиг его могущества, в том числе и воскрешение из мертвых, и недопущение смерти, и управление... вот этим законом причины следствия, благодаря этим 64 тантрам или 64 наукам. Вот. И как здесь сказано, что каждая из этих наук или тантр является всего лишь составной частью некой грандиозной сватантры или, знаете, высшей науки. Ну, если вы под словом, знаете, иногда под словом тантра подразумевается вот что-то типа вот этого текста, что-то такое написанное, значит, на там пальмовых листьях, узнаю на чем. Так вот, это как 64 главы этой гигантской основной книги.
Вот переводит как независимость часто почему-то это слово сватантра.
Вот на этот вопрос я отвечать не буду. Почему? Это вот на самом деле вопрос гораздо более серьезный, чем он кажется. Вопрос понимания Ананда Лахари – это ключевой вообще вопрос всего. А понимание зависит от перевода. А перевод зависит от ключей. А ключи зависят от учителя или учительницы. То есть как бы это все упирается в корни, как вот говорят на Тибете или как говорят в Индии, в корневых учителей. Поэтому как можно переводить то или иное слово в санскритском тексте по-разному?
Я просто в книжках даже других встречал.
Нет, ну,
сватантра,
о том же, книжки, они, вот эти книжки, которые ты встречал, они ведь не с неба свалились, их писали. Вот, а вот какой они придерживаются традиции, кто их учил и какой им давал знания. Вот, к сожалению, этот вопрос я ответить не могу, и поэтому я на этот вопрос ответить вообще не могу. Я не знаю, о чем они говорят. То есть, может быть, это другой аспект, тот, который им открылся. Может быть, это более глубокий аспект вообще этого учения, которое многоплановое. Ну, как правило, так оно всегда и бывает, что каждый учитель, он не выйдет, и он не... исключает другое, он как бы делает акцент именно свой. Ну, для этого он и родился в этом мире. А почему переводится так или иначе, с моей точки зрения, я не могу на это ответить. Это как бы выходит за рамки нашей школы. Я не знаю, как... Ну вот, знаете, есть такой текст Бхагавад-гита. Есть очень хороший дядечка, вернее, был, он умер уже, Шрила Прабхупада. Он когда-то дал комментарий на этот текст. Возникло прекрасное движение, как сознание Кришны по всему миру. В Индии находятся другие последователи Кришны, которые говорят, вы знаете, а мы интерпретируем этот текст по-другому. Возьмем христианство. Нам известно 4 Евангелия. А русская православная церковь их интерпретирует одним образом. Католики несколько иначе. А если вы общаетесь с мормонами, да какой с мормонами, даже с какими-нибудь протестантами, они это начнут интерпретировать по-другому. И в каждое слово они начнут вкладывать свое собственное значение. И говорить, кто же из них прав, это самое бессмысленное занятие. В лучшем случае правы все, потому что текст многоплановый. В худшем случае кто-то врет. Так вот дальше, продолжаем дальше. Итак, под сватантрой в нашей школе, хотя текст, если честно сказать, это не совсем текст нашей школы. Вот, кстати, очень такой тонкий момент, что текст не совсем наш, точнее, это очень уважаемый в нашей, вот, в традиции Анандасвами текст, но это не совсем текст традиции Анандасвами, это крайне близкий. Это, знаете, это как родные братья, вероятно, из общего источника. Поэтому, безусловно, я не беру на себя смелость что говорить, что этот термин надо переводить только так, а не как иначе. Вот. Но, тем не менее, интерпретировать я могу только лишь с позиции нашей школы, иначе просто я ничего не понимаю. Вот, вот и все. Под сватантрой, в традиции Анандасвами подразумевается некое абсолютное знание, вот которое еще иногда такие, знаете, вот в тантрической традиции такие вот как бы отголоски имеют, вот санатана дхарма, вечное знание, вечное учение. Но оно настолько высокое и настолько недоступное нашему разуму, что каждые там тысячелетия приходит новый учитель, чтобы как бы понять его и изложить другими словами. И говорят, вот таким образом рождаются все религии. Что это учение, оно едино. Оно едино и для буддистов, и для египтян, и для майя, и для ацтеков, и для древнегреков, и для всех, и для христиан, и мусульман, и не знаю для кого, да. Но понять человек его не в состоянии, поэтому нужен тот, кто, как это европейским языком называется, нужен пророк, который с одной стороны понимает это знание, а с другой стороны находит другие слова, чтобы выразить то же самое. Так вот, под сватантрой, вот в этой традиции, как раз и понимается это абсолютное знание. Под 64 тантрами понимается это тот минимальный набор разных наук, вот знание которых дает представление о сватантре. Ну, знаете как, вот я человек, у меня есть тело, я живу в трехмерном пространстве, у меня есть широта, ширина, высота и толщина, да? Да, то есть я под том измерением как бы существую. Говорят, вот этот вот человек толстый и высокий, а этот худой и там и тот. Да? Ну, в общем, как правило, дают три составляющих, да, его тела. То, что в математике называется координатами. Три координаты, из которых мы можем говорить об объекте. Так вот, у сватантры этих координат 64. Так вот, дальше идем мы. Пашупати, он же Шива. Традиция говорит, что это действительно очень могущественный персонаж, который совершил огромное количество аскетических подвигов и таким образом открыл знания. который был непревзойден в однонаправленной медитации, таким образом приобрел знание. В тантрической, вот чисто, знаете, такой сексуальной тантрической традиции, это бог любви. Это как бы тот, кто знает все про сексуальность, чувственность, влюбленность. Вот эти вот, знаете, вот оттенки, которые, к которым так стремятся женщины. Женщины ищут мужчину такого, который бы знал все вот эти вот тонкие переходы их настроений, их желаний, наоборот, симпатии, антипатии и так далее. Шива знает в том числе и это. То есть это, еще раз я подчеркиваю, такой персонаж, который совершил многочисленные подвиги в области науки, опыта, знания, йоги, аскетизма, чем он только не занимался. И в результате он получил знания, как полностью управлять этой вселенной. Начиная от процесса, там, не знаю чего, рождения звезд, заканчивая наукой, как бы, значит, удовлетворить, значит, вот в каком-то эмоционально-сексуальном плане женщину, да, то есть, хотя, в общем-то, это, с одной стороны, одно и то же, но с другой стороны, вроде как разные вещи. Не говоря же про такие моменты, которые связаны, как зарабатывать деньги, как заниматься своим делом, как быть преуспевающим, как управлять умами других, все тайные оккультные силы внушения, порабощения или освобождения, передачи мысли через расстояние и т.д. и т.п. Вот Шива обладает всеми этими знаниями благодаря знанию 64 тантр. И как только, что называется, он составил эту комбинацию 64, получилась эта высшая сва-тантра, абсолютная тантра. То есть это одна тантра, которая дает все эти 64 знания. И Шива могущественнейшее, если угодно, существо. Точнее, это абсолют. Это сам абсолют. Это как бы душа, которая поднялась до уровня абсолюта. Знаете, вот мы с вами обычные люди, мы бегаем. Значит, если мы с вами будем много чем заниматься, мы станем там известными политиками. Если в другой области, мы станем известными предпринимателями, богатыми людьми. В третьей области ученые станем, в четвертой области станем писателями, в пятой художниками и т.д. и т.п. Вот Шива является, достигает максимального уровня, согласно, значит, этим древним легендам, по всем областям. Он и политик, он и ученый, он и герой, он и любовник, он и аскет, он и предприниматель, он и воин. В общем, он и торговец. В общем, чем он, кем он только не является. И в конце концов он собрал полностью все эти знания. Но он же за них заплатил. Ой-ой-ой-ой-ой, сколькими годами жизни, сколькими жизнями, это было в течение не одной жизни, прежде чем Шива стал Шивой. И потом, когда вот он поставил, что называется, последнюю галочку, последнюю точку, он достиг абсолютного уровня. И после этого богиня Шри, как здесь сказано, настояла на том, что, ну, хорошо, Шива, ты попотел, приобретая эти знания, как никто другой. А вот теперь-ка просто возьми и отдай эти знания. То есть, если вы слышите такой термин, как подъем кундалини, ожигание кармы, вот и так далее, и так далее, и так далее, знаете, что эти знания пришли только лишь от Шивы, больше ни от кого. Просто обычное существо, местное и маленькое, не может иметь этих знаний. То есть это тот победитель, который пережил все на свете, что только можете вы пережить в принципе. И он знает все на свете, с чем вы столкнетесь в принципе. И он вам дарит ответы на эти загадки, о которых вы даже еще не догадываетесь, что вам будут, так сказать, они будут вам заданы. И вот он вам просто так их подарил. Это, знаете, как прощальный такой жест подарил. Как здесь сказано, затем по твоему таянию он бросил вниз на землю. Ну, под землей подразумевается уровень земли. Хотя вот это здесь тоже есть очень много комментарий вот на эту тему. Вот вниз на землю. Исходя из этого, есть такие комментарии очень интересные, что якобы в мире богов полностью этих знаний нет. Ну и, соответственно, в мире ада, более низшем мире, их тоже нет. Они только лишь на уровне земли. Но это на самом деле, вот если будет достаточно глубоко изучать древние тантры, йогические тексты, если вы изучите, наконец, санскрит, ну или на худой конец английский, вот, и начнете переводить хотя бы в первом приближении первоисточники. Нет, вы зря, кстати, смеетесь, потому что текстов, переведенных с санскрита на английский, ну, раз, наверное, в 100 больше, чем на русский. То есть здесь не надо, как говорится, особо гордиться, что мы обладатели великого и могучего русского языка, а просто знать, что мы, к сожалению, много еще чего не... Ну, или санскрит учить. Я не знаю, что легче. Вообще говоря, конечно, санскрит бы тоже плохо было учить. Так вот. Да это самое простое. Кстати, санскрит очень простой. Он, Саша, почти что научился. За 3 недели почти что научился.
Нет, только буковки начал.
Писать буковки, вот мне кажется.
Не, писать, кстати, тоже.
Переводить сложно, а читать можно за неделю.
Саша, знаешь, даже переводить легко, интерпретировать.
Да нет, 50 букв.
Вот, значит... Нет, у нас в нашем алфавите-то меньше, на самом деле, если вы
помните. Там легче пишется, а там, как вот, ну, конечно,
там это сложнее. Там
гласных
всего 5 гласных. 5 гласных всего? Ничего себе.
Ну, нет, не гласных там не 5.
Ну, вот таких 5, с которыми сочетать.
Ну, там свои нюансы. Ну, в общем, это вопрос к... Кстати, самоучитель продается, рекомендую.
Да я видел, я давно смотрел, сколько я так смотрел, даже чем не полстал.
Да ну,
нет, не иероглифы, а именно азбука, иероглифы, но там ассоциации, я думаю, что это как картинка.
Ну, в общем,
ты знаешь, что рисуешь, и, в общем-то, тогда сложно их более 5000.
Иероглиф? Вот.
Достаточно 2000, значит.
Образованному человеку.
Да, 1000, чтобы газету читать.
Значит...
50, ну, наверное, если лучше. 2-3, да, чтобы вообще сражение.
Так вот, мы продолжим. Вот у буддистов есть такое понятие о неделимости сансары и нирваны. А у христиан есть такое понятие о том, что Илья, пророк, заживо был поднят на небо. Ну, то есть он даже не умирал.
На крючок. Наберите меня.
Значит, и так далее, и так далее. Если вы более древние традиции, вы очень много найдете такие моменты, что какие-то они странные. Вот с одной стороны предписывается о том, что есть какой-то закон, если долго-долго следовать этому закону, вы получите результат. И повседневная жизнь ваша будет вас учить именно к тому, что что-то сделал, вот тогда что-то по-настоящему получил. А ничего не сделал, в общем-то, ничего и не получил. То есть вы будете все равно покупаться, знаете, как эти, такое сейчас понятие интересно, лотереи, которые вот у метро, лохотрон, ну еще как-то по-другому, наперсточники раньше, лохотрончики.
Лохотрончики.
Вот, что, мол, можно вот так вот на халяву разбогатеть. На халяву достичь знания, власти и так далее. И вот с одной стороны у вас будет возникать такое двоякое чувство. Ваша жизнь будет вас потом бить и учить. что просто так вы ничего не достигнете. Но с другой стороны, если вы будете держаться высших духовных знаний, именно так и будет. И вы, у вас в голове будет не поворачиваться, как это может совмещаться, что с одной стороны, идя обычным путем, вы будете получать только лишь то, что вы заслужили, или по-другому это закон кармы. А с другой стороны, начиная заниматься духовными практиками, вы будете получать больше, чем заслужили. И вы будете это сами понимать очень четко. И как бы и будете получать это без последующей расплаты. Вот если обычный лохотронщик, он как бы потом за видимое счастье потом, в общем-то, будет расплачиваться, и вот у вас будет возникать такая двойственность, которая очень тяжело снизиться, почему такое есть. А есть именно по этой причине, что есть как бы одна тропинка вот вашей кармы, а с другой стороны есть какие-то быстрые, непонятные для вас тропинки. То есть такое впечатление, что вам кто-то прощает вашу карму. Вот такая вот ситуация. Вот такая вот ситуация с йогой. И если вы под йогой, знаете, попытаетесь найти что-то более прозаичное, не более легко объяснимое, уверяю вас, все-таки йогой я достаточно давно занимаюсь. Не буду говорить, сколько десятилетий. Да. Вот. И так вот. Знаете, вот иногда я читаю книжку, что вот, мол, йога – это знание, которое, значит, какая-то древняя традиция, которую, значит, там они не спали, не кушали, только лишь, значит, там всю свою жизнь. Вот, знаете, как вот наши методом перебора находят какие-то там решения. И как вот иногда можно любой замок такой вот цифровой открыть методом перебора. Но только поверьте мне, на перебор уйдет времени больше, чем, не знаю, существовала Вселенная, да, ну, согласно теории Большого Взрыва. А тут это как-то, значит, вот как-то эти хитрые йоги умудрились за достаточно короткое время обрести это знание. Хотя не экспериментировали, не перебирали. Просто людей было мало. Людей вообще было всегда мало. Некому было этим заниматься, если так уж совсем. Ну, знаете, вот, как бы есть такая, с точки зрения физики, знаете, оценка по порядку величины. А не было просто столько людей, перемноженное на столько времени, часов свободной жизни, освобожденное тем, чтобы за мамонтом бегать, знаете, там, овец пасти, ну, свободного времени, чтобы переоткрыть, не было. Это знание, то есть дебет с кредитом, как говорят наши друзья-бухгалтеры, не сходится. Значит, такой вывод отсюда. Ну, сразу же вот у умных ученых на Западе начались такие гипотезы, что это был палеоконтакт. Под палеоконтактом они подразумевают, что якобы когда в древности прилетели инопланетяне, высадились, аборигенов местных научили уму-разуму и улетели. А эти ж аборигены, подлецы, запомнили и из поколения в поколение передают и пользуются.
300 томов, да?
Да, 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 300 томов наизусть. А вот уже 5000 лет, хотя писать до этого не умели. Ну то есть, не знаю, честно говоря, может быть, я не знаю, Вселенная, конечно, она сложная, может быть, действительно, и каким-то и таким образом там что-то пришло, я не знаю. Но вот то, что они сами додумались, вот ей-богу, как вот так, вот как-то, как не сходится. А вот то же самое и у вас будет возникать, когда вы начнете заниматься этими практическими занятиями, перестанет сходиться. Вы поймете, что вы начинаете получать незаслуженно много. Незаслуженно много. Гореть вам синим огнем в какой-нибудь преисподней. А вы так ведь еще и не на коне. Вы еще и ого-го. И вот вы начнете себе задать вопрос, что почему вот в обычном бизнесе, в обычной жизни такие варианты не проходят, а в йоге почему-то прошло. Ну скажу честно, на самом деле это, как говорится, вы будете проходить через разные состояния своей души, иногда вам будет казаться, что вы сверх, персонажа, иногда будет иногда вообще будет путаница в голове. Вы будете переносить свои успехи в одном на всю остальную жизнь, а потом, как бы это, знаете, сленг есть такой, обламываться, то есть терпеть неудачу. Что вот да, действительно, по стезе йоги вы идете. А вот если вы замахиваетесь немножко не на свое, там у вас провал полнейший. Потому что эти законы не распространяются на карму, вне духовных правил. Вот, ну, достаточно много чего начинает честный йогин, который честно практикует, по жизни испытывать. Вот, знаете, это иногда кажется, что тут оно болото. А вы как, знаете, по болоту, как вроде по воде идете. Но вы идете по тропинке, шаг влево, шаг вправо, все, вы утонете. Вот у вас есть одна тропа, вы по ней идете. Вот. Вам иногда будет казаться, что вы можете пойти налево, можете пойти направо. Но на самом деле, это чреват. Вот, и потом вы спросите, собственно говоря, ладно, откуда у нас это знание о том, что надо идти туда-то, туда-то? Ну, понятно, выяснится, что вы там посетили, значит, семинары, прослушали лекции, прочитали книги и т.д. и т.п. Ну, как вот люди обретают знания. Где-то там что-то сами вывели там и так далее, где-то вам свыше что-то там подсказало. Вот. Но это все. А все остальное, во всем остальном вы не конкурируете. Но более того, вот вы можете как бы так из понимания йоги как бы переоткрыть, что там в остальном закон, ну как бы в мире кармы творится, а можете не открыть. И вы начнете задавать себе вопрос, откуда это знание, откуда оно. И вот этот 31-й афоризм, как бы приоткрывает вам завесу этой тайны, что Шри, которая абсолютно прекрасная и запредельная, у которой есть муж, он же Шива, иногда этот муж рождается в среде обычных людей и поднимается тогда в течение одной жизни с самого низа до самого верха. Он, когда в очередной раз он преодолел весь этот путь мироздания и узнал все, как говорится, шестеренки этой вселенной, и победив ее в очередной непонятно какой раз, и встретившись со своей возлюбленной Шри, а Шива и Шри это влюбленная пара, а муж и жена это образец для любви. Он потом отбросил все эти знания своего пути, просто так выбросил на землю, которые были как-то поняты на земле. И, собственно говоря, есть такой еще даже другая интерпретация, что якобы Шива понял сватантру и выбросил ее на землю, а на земле те, кто ее подобрали, сватантру, не до конца ее поняли. Точнее, каждый понял только свой кусок. И в результате возникло 64 основных тантр. А потом эти 64 основные тантры также другими уже последователями, также до конца не поняты, расплодились на огромное число более других второстепенных, третьестепенных, уж не знаю каких степенных, значит, текстов. Еще раз повторюсь, что ну, на Западе известно более или менее тантр 20 на английском языке. Я вот не могу сказать про французский, там испанский, итальянский, просто, к сожалению, не владею этой информацией. Немецкий. На санскрите, ну, по моим беглым оценкам, вот проходило где-то в районе полутора сотен тантр на санскрите. Ну, проходило по теми или иными именами. Опять же, я не специалист, я не могу сказать, ну, такой, знаете, это надо быть очень доскональным специалистом во многих школах. Потому что, может, в разных школах одна и та же тантра или одно и то же учение называется по-разному, это надо себя относить ко всем школам, я не могу взять на себя такую смелость. Но общее число это сотни. Это не 64, это больше. А даже значительно больше. Некоторые утверждают, что их даже тысячи. Вот, допустим, такие вот очень уважаемые, значит, вот последователи, значит, они говорят, что их более тысяч. Ну, то есть, во всяком случае, они об этом пишут в книге, что через них проходило более тысяч. Не знаю, тяжело сказать, но, вероятно, так есть. То есть, дробление. Знаете, Шива бросил на землю один трактат, его растащили по листикам, а потом по строчкам, а потом по буквам. А потом уже вообще, знаете, кто-то что-то сказал и тоже назвали тантрой. Вот. Ну, то есть, когда сейчас всплывают многочисленные тантры, почему я об этом говорю? Это весьма скандальные. Весьма скандальные. Вы пять раз подумайте, является ли это тантрой, во-первых, вообще, а во-вторых, правильно ли она переведена, а в-третьих, правильно ли она интерпретирована. Потому что, что там греха таить? Там в тантрах присутствуют такие, как бы, раз такие переводы с такими ключами, что не то, что там у восточного человека, прошу прощения, уши вянут, даже у западного, там, не знаю, там, любителя порно-сайтов, как так, не совсем становится, как говорится. Да, по себе, да. То есть, и вы должны очень четко представлять, является ли это истинной тантрой, точнее, является ли истинным переводом, а если и то, и другое выполнено, является ли это истинной интерпретацией. Потому что иногда в тантрах вообще любят хлесткие выражения. Ну вот знаете, как один раз мы вот человеку, который что-то не понимает очень долго, мы говорим, баран, куда прешь там, обходи, туда, да, как это в этом фильме, снег, башка попадет, больно будет, да? Вот, и тантры в этом отношении, они шпаргалки, подсказки. Они не особо заботятся о форме, они больше заботятся о том, чтобы вы поняли, чему они вас учат. Но, к сожалению, иногда находятся люди, которые начинают больше цепляться за форму изложения, чем за содержание. И начинаются навороты совершенно смешные. Просто смешные, возникают какие-то даже целые организации, которые, вот, ну, знаете, вот, иной раз, не было бы, было бы смешно, если бы не было бы страшно. Вот. Они благополучно распадаются. Почему? Потому что, ну, знаете, вот если что-то неправильно, знаете, на неправильном фундаменте вы ничего не построите, расползется. Вот. Ну, в общем, это очень сложный вопрос. С этим впервые столкнулись англичане, когда они еще были в Индии. А Индия сама по себе, в общем-то, страна достаточно, ну, не сказать мракобесная, но такая патриархальная. То есть очень суровыми нравами. Англичане были как-то в этом отношении люди, в общем-то, более европейские, посвободнее, как бы так, более с открытым разумом. Ну, даже англичан шокировало, честно сказать. Да, до сих пор шокирует. Вот. И что я могу со своей стороны сказать? Что прежде чем быть шокированными, подумайте вот об этих трех вещах. Является ли эта тантра тантрой? Является перевод правильный, а может быть интерпретация. Может быть интерпретация подводит.
Интерпретация санскрита ты имеешь в виду?
Нет, зачем? Знаешь, ну Саш, вот я иду по улице, и мне дядя говорит, баран, куда прешь? В общем-то, в других обстоятельствах я бы на него обиделся. Он меня обозвал бараном и обратился не на вы, и вообще достаточно грубо, куда прешь. Он не сказал, ваш сядь, вас, не извольте туда идти, да, он мне сказал, баран, куда прешь. Но я как бы увидел, что там мне там грозит прямая опасность, отвернул. Я, конечно же, не в обиде на этого дяди. Просто, знаете, вот лаконичными выражениями довел до сознания
способ изложения.
Способ изложения, да. То есть Главное не цепляться за форму. Он вовсе не считал меня бараном, понимаете, да? И в других обстоятельствах он обратился, может, ко мне, ваше степенство, да? Не извольте ли, значит, вот как-нибудь. Но в этом обстоятельствах он... То есть это очень сложный вопрос донесения знания. А, знаете, вот я... Мне тут один дали журнал, компьютерный как-то. Хороший журнал, мне понравился на самом деле. Во всяком случае, этот номер. Там была статья о языке, о том, что во время войны наши люди... То есть вот у нас средние слова... Среднее слово у нас держит на две буквы больше, чем английское. Вот. А про японский язык вообще говорить нельзя. Так во время боя, это на самом деле вопрос выживания, как там было написано, о том, как быстро ты отдаешь приказ. А вот у японцев язык длинный. И чтобы дать там приказ, уходит там в среднем на сколько-то букв больше, и, соответственно, доходит медленнее. У американцев побыстрее. Но на самом деле самыми быстрыми оказались русские. Они на мат переходили. Очень быстро, да? Ну, вы, вероятно, не мне вас учить, да, вы примерно представляете, что там было сказано и в каких выражениях и так далее. Да, все очень быстро, четко и как бы, знаете, без двойного да, понимания, да, все однозначно. У англичан, хоть у них язык покороче, да, среднее слово, я не помню, 5, по-моему, что ли, или 6 букв, у нас 7-8, ну, не помню это все соотношения. Да, в общем, как бы казалось бы, мы должны проигрывать. Нет.
У нас
великий
могут. Русские, то есть,
впереди планеты всей, да.
А вот. Они на свой не переходили.
Кто? На как? А у них мат, господи, это наш мат, ребята, это вот, знаете, опять же, стыдно рассказывать про свойный опыт, но у меня был однажды опыт с одним американцем, когда мы с ним замерзали где-то в Сибири. Я этот даже опыт не могу передать, да, то есть как бы, и потом, когда он меня попросил пару, учить его двум-трем, не просто крепким выражением, а доходчивым выражением, чтобы, ну, как бы любой продавец или там полупьяный, значит, там в ларьке понимал, и когда я их пытался научить, они долго не могли понять, чему я их учу. А потом, когда мы попытались эквивалент найти в английском, мы его просто не нашли. То есть по емкости, по
объему.
Да, вот там буквально тремя буквами можно охарактеризовать очень много что, а там 5-6 просто описать картину в целом.
Всего мира, да?
Да, да, просто это был фуф на самом деле, да, это вот, поэтому, ну, у меня, как и у вас, не знаю, как у вас, но у меня было достаточно.
Слесарь, это буквально...
Ну да, у меня тоже детство было достаточно веселое в этом отношении, я тоже мог там 5-6 словами, отглагольными, так сказать, существительными, да, изложить любую мысль, абсолютно. Но потом все-таки, как бы, да, ну, у меня детство было в этом отношении веселое. А, то есть, очень такое емкое. То есть, я и с сантехниками пообщался, и с кем я только не пообщался. Вот, поэтому немножко представляю, как это там все должно быть. Вот у них этого нет. Культурные люди.
Как же, они нас страдают.
Кто его знает?
Не могут выразить себя.
Кто его знает? Это старайся тяжело понять. Сказать. Вообще, возникновение мата – это одна из самых больших загадок в истории языка. Почему мат считается оскорбительным? В каких-то языках более, в каких-то менее.
Вообще заклинания были раньше совершенно.
Да, очень много. Сколько времени? Значит, вопросы у кого какие?
А ну можно про мат спросить вообще?
Можно.
А вот, ну, что говорят вообще по поводу того, ну, говорят, что это какой-то арабский был изначально язык, или нет? Или же не приписывают его мат куда-то?
А что-то заклинание, да? Заклинание.
В школе Трасянда с вами...
Или об этом просто не говорится ничего?
Я не получал никаких прямых руководств, ей-богу. Ну, есть там кое-какие намеки, то есть смысл там есть о чем сказать.
Мантра, фактически,
да, заклинание
язычное. Активизация сексуальной энергии.
Да, вот в этом школе есть объяснение в этом. Но прямых указаний, вот как вот текст, который мы, я, к сожалению, такими текстами не располагаю, поэтому вот чтобы... Я могу только... свои предположения высказать. Предположений есть очень много, да. Есть очень много предположений. Дело в том, что наш мир... Вот. Ну ладно, может быть, это в следующий раз. Дело в том, что наш мир – это мир вранья. Мы выражаем не то, что хотим сказать. И так долго научились врать, и так долго мы
говори, интересно же.
Не тяни, друг. Позвольте мне интерпретировать внешние знаки так, как я их интерпретирую, на этом закончу.
Нет, я не говорю,
что я не отвечу на этот вопрос. Отвечу на следующий. Знаете, как сказки Шахерезады, да? А продолжение будет, значит, в следующий что-то. Вот. Есть ли какие-нибудь вопросы, не касаемые мата, а 31-го афоризма или стиха? Нет, это не афоризм. Я прошу прощения, я по привычке говорю афоризм. Это не афоризм. Это стих. Ананда Лахари.
Вот я видел в какой-то книжке список вот прям 64 тантров. То есть это может быть просто кто-то собрал, да, какие-то тантры и...
На самом деле, как правило, эти списки являются сомнительными. Потому что в других книжках другой список, не совпадающий с первым. Поэтому, строго говоря, это большой вопрос. Конечно же, такие попытки были. Ну, раз упоминание есть 64 тантра, ну-ка давайте-ка мы их найдем. Но, насколько я знаю, я, к сожалению, тоже не во всем компетентен, касаемо, значит, вот этих всех вещей. Точнее, я совсем не компетентен. Я знаю только ту маленькую крупинку, которую я знаю. Насколько я знаю, списка 64 тантр, вот такого, чтобы не вызывал сомнений, в общем-то, среди многочисленных последователей вот этой традиции нет. То есть кто-то один выдает список, кто-то другой список, кто-то вообще что-то договаривает.
То есть есть более поздние тантры, да, более ранние?
Иногда есть, опять же, переводы. Иногда одной и той же тантры переводы. Ведь тантры достаточно некоторые из древних, даже по прошествию 200-300 лет переводились по-другому, с использованием другого языка, не говоря уже с одного языка на другой. Очень много интерпретаций. А потом ты смотришь два текста, тебе кажется, что это два разных текста, а на самом деле это перевод. Поэтому это вопрос очень-очень такой, кошливый в плане того, что считать этими тантрами, что не считать. И поэтому, ну, во всяком случае, такая господствующая точка зрения, с которой я сталкивался, она говорит о том, что такого списка нет. Такого нет списка. С одной стороны, это как бы оставляет всегда возможность, знаете, как бы не замкнуться. Вот, вы знаете, вам сказали, вот в христианстве есть не 4 Евангелия, а 12. Ну, извините, 4. То есть это, с одной стороны, как бы оставляет вам возможность не замкнуться, а быть немножко открытым разумом. Но всегда есть возможность, что где-то что-то написано потом. Но я думаю, что причина этого совсем в другом в отношении тантр. Причина в том, что, к сожалению, не все дошли. Не все дошли. Вот, вероятно, они были даже известны, но не все дошли. Или некоторые дублированно дошли, некоторые. В общем, вопрос открыт. Про 64 тантры основных вопрос открыт. Про остальные, там, не знаю, как вот говорят, многие тысячи. Да, они есть, они публикуются. Они начинают публиковаться у нас. Еще раз повторюсь, у нас там толком опубликовано, по-моему, только Махаявана. Вот я видел, ну, то, что вот какие-то купюры.
Других они только одна тантра, по-моему, так что
на русском. Я имею в виду на русском.
Ну, я тоже имею в виду на русском, одна, да?
Ну, во всяком случае, вот изданием. Нет, переведены на русский, вероятно, много, потому что много.
А, имеется в виду издание, да?
Я имею в виду то, что там издалось тиражом, заметным тиражом. Угу. Ну, если вы возьмете там, у нас начинаются эти тексты, дай бог, там, с 91-го года, вот за этот период большим заметным тиражом, ну, вот издали, по-моему, одну тантру, и то вот совсем, вот, что называется, на днях, да.
То есть это золотой? Да.
Для кого?
Не знаю, вообще для всех.
Может быть. В интернете на английском вы можете найти гораздо больше. Может быть, даже на русском еще что-нибудь перевели, я не знаю об этом. Но это сложный такой вопрос, потому что некоторые переводят. Знаете, вот практик есть, он для себя перевел, но у него не хватило средств опубликовать. Ну, нет у человека денег. Он вместо того, чтобы там деньгу грести, он практикует 24 часа в сутки. Но он, тем не менее, опубликовал это, допустим, в интернете. Ну, чтобы...
Очень много таких кусочков переведено.
Ну, про кусочках это отдельный разговор. Иногда кусочки переведенные, это переведенные кусочки, английские кусочки. Да. То есть не напрямую с санскрита на русский, или напрямую целиком, значит, с одного языка. А потом где-то была купюра, ну, ее так и перевели.
Это вообще вот так достаточно, ну, наверное, сложно, чтобы человек обладал знаниями и знал, к тому же, ну, уже... Потом, да, приобретается и знание английского, и санскрит, и опыт, чтобы он мог именно переводить без искажений.
Вот на Тибете, в Тибете, слушай, вот Тибет, редко. Загадочная страна до сих пор, значит, не все ясно. Возрождение тантризма, возрождение ламаизма, началось с того, когда учитель Миларепы Марпа отправился в Индию, набрал миллион текстов, в том числе, не в том числе, а в основном тантрических, часть из них перевел. Путешествия он этих совершал достаточно три, по-моему. Человек жил, не сказать в бедности, но все свои деньги он тратил на это. То есть это по нашим понятиям бессеребренничество. Он облагал, к нему приходил тот же Лева учиться, он с него требовал огромное количество денег. Вообще со всех требовал огромное количество денег. С пустыми руками к нему не приходи. Он просто, он достаточно свирепым нравом отличался, он просто, как говорится, давал отворот-поворот. Вот. Но в то же время все эти деньги, которые он таким образом получал, возил в Индию, на них покупал тексты, манускрипты. А это, ну, достаточно было, достаточно. Путешествие туда было очень долгим и опасным. Вот. И привозил в Тибет и переводил на, значит, соответственно, понятный для всех язык. Так что у России еще все впереди. Если найдется такой Марпа. Вопрос есть еще?